Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
35 лет независимости Приднестровья сегодня празднует День Республики. Как складываются отношения между Абхазией и Приднестровьем, об этом будем говорить в интервью с Гари Купалба, послом Приднестровья в Республике. Гари Сергеевич, мы рады вас приветствовать здесь, в студии «Радио Спутник».
Добрый день.
Поздравляем вас
с этим
днем, и весь народ Приднестровья пользуется.
Спасибо большое. Мы всегда чувствуем локоть друга, брата, дружественного государства. Абхазия всегда поздравляет, всегда рядом с нами. Мы это принимаем должным образом. Спасибо.
Ну и нашим отношениям уже не один год. У нас между странами более 30 межведомственных соглашений за годы взаимодействия было заключено это соглашение, меморандумы, договоры. Как сейчас, вот на какой стадии сейчас отношения, как вы оцениваете?
Да, как вы отметили, более 30 лет, 22 января 1993 года было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве. С этого времени подписано много межведомственных, межправительственных соглашений. До последнего времени практически все эти соглашения работали. Но в связи со сложившейся обстановкой вокруг Приднестровья, в связи с блокадой со стороны соседних государств, сегодня логистика очень осложнилась, общаться стало очень сложно, но при всем том онлайн-встречи, онлайн-конференции и другие мероприятия проводятся. Кроме того, что встречаемся где-то в эфире, но молодежные коллективы, отдельные руководители имеют возможность общаться, скажем, на каких-то площадках, на каких-то форумах, которые проводит Российская Федерация. Вот недавно молодежь встречалась в Сириусе в Сочи, в Казани, в Нижнем Новгороде, и контакты наши, конечно, продолжаются.
Но основной упор именно на такую молодежную политику, на культурные связи больше делается, потому что экономические связи развивать сложно.
Сегодня так. Экономические взаимоотношения, они приостановились. Если раньше была возможность там возить с Приднестровья какую-то продукцию сюда, ту продукцию, которую изготавливали в Приднестровье, или сельхозпродукцию, скажем, те же мандарины, которые возили туда, сегодня все это остановилось, потому что соседнее государство, это Украина, закрыло границу с Приднестровьем, а Молдову попасть невозможно.
Что сейчас в Приднестровье происходит? Я знаю, что готовятся к парламентским выборам, и это вот тоже такой фактор, который может дестабилизировать обстановку.
Да, 28 сентября должны пройти выборы в соседней Молдове. Если на территории Приднестровья раньше открывались много избирательных участков, то в этом году решением молдавского правительства всего 2 участка пока планируется и ограничивают участие граждан Молдовы и жителей с двойным гражданством Приднестровья и Молдовы, они ограничивают возможности голосования. Это делается умышленно. Вот предыдущие выборы президента, когда люди пришли на избирательные участки, большинство жителей Молдовы проголосовало против Майи Санду, но за счет избирательных участков, которые были открыты на территории зарубежных государств европейских, она смогла выиграть. То же самое планируется и сегодня. Парламент, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики с заявлением обращался, что дали возможность волеизъявлению населения молдавских жителей, те, которые проживают в Приднестровье. Но время покажет. Думаю, что они не пойдут на это.
Ну и вообще, на фоне последних геополитических событий, усилений России, Америки по разрешению украинского конфликта, риск провокаций
возрастает.
Да, возрастает, об этом эксперты говорят.
Да, вы знаете, вот последние годы, хотя в Конституции Молдовы записано, что оно нейтральное государство, Но в последние годы страны НАТО проводят все больше и больше учений и различных тренировок на территории Молдовы. И после каждой такой тренировки или учения на территории республики оставляется большое количество вооружения и техники. И угрозы распространения вот этого оружия, она угроза существует. И все больше и больше политиков говорят о том, что необходимо решить вопрос коренным образом, вопрос Приднестровья и присоединить его к Молдове.
Какие перспективы, на ваш взгляд, у этого вопроса, учитывая, что вот такие сейчас переговоры ведутся по Украине, и какие шансы?
Вы знаете, вот мы и в этой студии об этом как-то говорили, и сегодня пишут многие политологи о том, что снимать все, что все пройдет мирно и так далее, конечно, сложно. Предугадать все невозможно. Был период, когда очень осложнялась обстановка в приграничье, скажем, с Украиной, рядом с границей находятся военные склады Российской Федерации, на котором расположено большое количество вооружения и техники. И были попытки отдельных там политиков, попытки отдельных военных, которые предлагали решить вопрос, ввести туда войска, захватить эти склады и так далее. Неоднократно власти Украины обращались в Молдову: давайте совместно решим приднестровский вопрос, и мы введем войска и так далее. Сегодня они ссылаются на то, что вот на территории Приднестровья якобы большое количество российских военнослужащих. На самом деле там, если российские военнослужащие присутствуют, то они присутствуют в качестве миротворцев. Миротворческая миссия — это одна из самых успешных вообще миссий мира. За весь этот период, да вот я постучу даже по столу, там ни один человек не погиб, там совместные миротворческие силы Российской Федерации, Украины, Приднестровья и Молдовы. Ну, сегодня есть определенные опасения, конечно же, и власти Приднестровья делают все для того, чтобы как-то предотвратить это. Власти России в лице министра иностранных дел Захарова неоднократно заявляла о том, что если будут производиться какие-то акции силового порядка, то Россия не оставит своих ближайших друзей, россиян, там более 200 тысяч россиян проживают в беде, и в этом случае Россия нанесет удар по той стране, которая, ну, да, в частности, в данном случае идет разговор о Молдове и по Молдове.
Вообще украинский фактор, насколько он там играет такую ключевую, важную роль?
Вы знаете, на территории Приднестровья три государственных языка. Это русский, украинский и молдавский. Почему? Потому что где-то примерно по 30-32% населения — это вот представители этих наций. Ну, украинцев на сегодняшний день более 200 тысяч человек. За весь тот период, как специальная военная операция началась на Украине, большое количество людей, порядка 400 тысяч человек с Украины перешли на территорию Молдовы. Правда, они не все остались на территории Приднестровья. В Приднестровье, но около 100 тысяч человек, они остались там, они проживают там, как бы временно, у своих, может быть, родственников, у своих знакомых, или на государственном уровне их принимают, размещают, дают возможность обучаться в школах и так далее. И даже пособие выделяют. Поэтому украинский фактор, если те украинцы, которые проживали на территории Приднестровско-Молдавской республики, они это как бы один приднестровский народ, идентичность такая была, и она существует до сегодняшнего дня. Многие те, которые перешли на временное проживание на территории Приднестровско-Молдавской республики, лица украинской национальности, они принимают участие в войне против России. Вот я имею возможность как-то отслеживать эту ситуацию, вижу о том, что вот там выражают соболезнования семьям погибших и так далее. Они, конечно же, поддерживают Украину. Большая часть населения украинского, которое проживало, она не поддерживала, в крайнем случае, на первом этапе. Сейчас мне вот сложно сказать, давать процентные какие-то
соотношения. Да. Но, тем не менее, есть разные прослойки в Приднестровье.
Безусловно. Если до 22-го года вот там никаких провокаций, никаких правонарушений на национальной почве, чтобы были и так далее, не было, сегодня иногда и возникают такие ситуации.
Ну, как в целом вообще в Приднестровье воспринимают переговоры, которые прошли между Россией и Соединенными Штатами? Как-то это повлияло на внутреннюю обстановку?
Вы знаете, конечно, позитивно воспринимается, безусловно. Власти Приднестровья, народ Приднестровья рассчитывает на то, что все-таки наступит какой-то мир и благоразумие, и киевское руководство в конце концов, должно осознать, что уничтожать свой народ они не должны. Но приднестровцы сами не принимают никакого участия в этом конфликте. Они не, как бы нейтральны, и никаких заявлений агрессивного характера и так далее никогда не звучали со стороны Приднестровья. Со стороны Украины они звучат, а есть с их стороны якобы опасения в случае какой-то операции в Одесской области, что российские военнослужащие того гарнизона, который там находится, примут участие в этой операции. Но я еще раз сказал, что и это небольшое, незначительное количество военнослужащих, которые могли бы какой-то вопрос решить.
Вообще за 35 лет существования и с 93-го года взаимодействия с Абхазией, какие важные вехи мы прошли, на ваш взгляд, между нашими странами?
Вы знаете, вот если проследить, вот как будто это одно государство, что в Приднестровье, что в Абхазии, одинаково все развивалось. Вот если возьмем Абхазию, когда готовилась сессия для того, чтобы рассмотреть вопрос о государственно-правовых отношениях между Абхазией и Грузией, потому что конституции одного государства отменили решение другого государства. То же самое происходило и в Приднестровье. И в Приднестровье предлагались решение вопроса мирным путем. В Приднестровье предлагалось проведение референдумов. Почему вот 35 лет тому назад все-таки решением второго съезда депутатов всех уровней было принято решение о создании Приднестровской Молдавской Республики. Тогда не стоял вопрос о выходе из, на первом этапе, о выходе из состава Молдовы. Но обратно таки не получилось. И вот и тогда молдаване, как и грузины в свое время, ввели войска. И был конфликт в 91-92 году, в результате чего погибло 804 человека. Да, в Абхазии погибших было много больше, и конфликт длился больше. А там периодично, вот, скажем, 19 июня 92 года, когда заканчивали школы, в город Бендеры были введены молдавские силы. Было вот большее количество людей погибло тогда. Но вмешательство России вот туда миротворческих сил и на том этапе, где 14-я армия во главе с генералом Лебедем, они смогли остановить этот конфликт, кровопролитие дальше. И я думаю, что благоразумие, конечно, должно... Все войны заканчиваются, рано или поздно заканчиваются. Все конфликты рано или поздно сводятся на нет. Я уверен в том, что наступит такой момент, когда и в Грузии найдутся силы, которые признают Абхазию, и в Молдове найдутся силы, которые вынуждены будут признать Приднестровье. Сегодня звучат даже голоса о том, что давайте войдем в состав Румынии, войдем в состав Евросоюза без... с отложенным статусом Приднестровья. Ну, время покажет.
Да, и такие призывы звучат, и мы сейчас вообще свидетели таких тектонических, можно сказать, изменений в геополитике, в архитектуре мира. Вот если посмотреть на Ближний Восток, на Кавказ, то, что вообще в целом происходит. Поэтому время покажет, как говорится. А вот как абхазо-приднестровские отношения дальше строить с учетом вот этих реалий? На что сейчас делать упор?
Я думаю, что Приднестровье, вот когда Абхазии в 92-м году начались боевые действия, не осталась в стороне, и она была с абхазами. На территории Абхазии сегодня покоятся два приднестровца. И Абхазия со своей стороны, как будут развиваться события, мне сложно сказать, но мы будем рассчитывать на мирное решение этих вопросов, будет всегда с приднестровцами. Вот те заявления, те поддержки, которые необходимы дипломатические и так далее, со стороны Абхазии всегда звучат. И это не просто слова и призывы, а это и действия. Абхазия является стратегическим партнером Российской Федерации. Хотя между Приднестровьем и Россией сегодня... Россия неофициально не признала Приднестровье как субъект международного права, но при всем том Россия оказывает большую помощь. Сегодня вот в Тирасполе прошел военный парад, и военный парад без оружия, без техники и так далее. И в городах и районах везде под российским и приднестровским флагом. Ну, наравне с этими флагами сегодня вот я имел возможность наблюдать и гордо развивающиеся на площади Суворова и Абхазские с осетинскими флаги. И Абхазия, и Осетия, и Приднестровье — это три государства, которые строят совместно свою внешнюю политику, выстраивают дружественную.
Но сейчас мы видим, активно Абхазия развивает отношения с Сирией, несмотря на то, что еще недавно были скептики, которые считали, что даже Сирия может отозвать признание. Вот такие тоже голоса иногда звучали. Но, тем не менее, мы видим интенсификацию этих отношений с Приднестровьем. Куда вот углублять эти отношения? Вот понимаем, что экономика сейчас... Сложно эти экономические связи развивать, несмотря на то, что аэропорт в Абхазии запустили, логистические какие-то, может быть, туристические направления. Было бы возможным, да, через Россию как-то представить, но сейчас, учитывая, что в изоляции определенное Приднестровье находится, это сложно представить.
Я рассчитываю, что после вот встречи президента в России и Соединенных Штатов Америки на Аляске были определенные договоренности, и есть надежда на то, что все-таки удастся каким-то образом склонить Украину к миру, к выполнению тех задач, которые в свое время начинали выстраивать вот Российская Федерация, это денацификация и демилитаризация этого региона. Когда это произойдет, то в этом случае уверен в том, что вот регион рядом с Приднестровьем граничит с ними Одесская область. В Одесской области сегодня, пожалуй, более спокойнее, чем в других регионах. Только вот в Одессу, когда заходят корабли или какая-то техника военная, только в этом случае принимается руководством военным ведомством России какие-то решения. В остальных случаях там все идет проходит спокойно. Уверен в том, что логистика наладится. Наладится логистика. И вот как когда-то, скажем, приднестровцы имели возможность поставлять сюда постельное белье, поставлять сюда, скажем, металл, поставлять сюда другие виды своей продукции. Таким же образом и в будущем откроются дороги.
Новые появятся логистические возможности. Мне бы еще немного хотелось вообще о роли России в наших отношениях Абхазии и Приднестровья поговорить. Вы сказали о роли российских военных, которые сейчас мир обеспечивают
Приднестровье. Да, вы знаете, кроме того, что вот российские военные, которые находятся там, это в первую очередь миротворческие силы, и во вторую очередь это те... Какое-то количество военнослужащих еще остались вот после развала Советского Союза. Там большая база была. Они присутствуют. Кроме этого, сегодня Россия, конечно же, активно помогает Приднестровью, финансово помогает, экономически поддерживает. Как и в Абхазии, там есть определенная социальная программа, социальные объекты приднестровские, обустраиваются, перестраиваются, оснащаются с помощью россиян. Россия выделяет квоты на обучение приднестровских детей. Приднестровские юноши и девушки после окончания школы, они выбирают обучение в Российской Федерации. Многие после обучения возвращаются к себе на родину. Очень активно Россия помогает в Министерство здравоохранения оснащаются медицинские объекты, стали проводить уникальные операции, не оставляя без внимания и культурный блок. Может быть, с концертами, да, перестали приезжать большие коллективы, но при всем том, очень много коллективов, приднестровских коллективов, которые принимают участие во всех культурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. Поэтому Россия не оставляет без внимания, как я отмечал, Приднестровье. И российские приднестровские пенсионеры получают доплату к своим пенсиям. Вот, когда совсем было сложно, в начале этого года, мы вот в этой же студии говорили о таком факторе, как обеспечение населения Приднестровья газом, когда Европа прекратила поставку, закрыли доступ российского газа в Приднестровье, конечно, Российская Федерация сделала все от нее зависящее, и в конечном итоге сегодня через Молдову, через Румынию поступает туда газ. Правда, этот газ используется в основном только в бытовых целях. И использовать его там промышленным предприятиям не разрешают. Но до сегодняшнего дня обратно-таки остается открытым вопрос, скажем, прохождения товаров через границу Молдовы. И это в первую очередь товары медицинского назначения. Это товары промышленного назначения. Но Россия, все, что от нее зависит, она делает. И потом сейчас поменялся куратор вот, на Абхазии. И Приднестровье — это один фактически тот регион, обслуживался управлением под руководством Козака. Сейчас поменялся там. Возглавляет
Сергей
Кириенко. И вот связывают с приднестровцами, связывают с этим решением очень большие надежды.
Ну, Гарри Сергеевич, помните, еще несколько лет назад здесь в студии мы говорили вообще о вероятности открытия второго фронта и в Абхазии, и, возможно, в Приднестровье какие-то провокации могли быть.
Они были.
Да. И сейчас говорят о вот этом факторе, о том, что риск провокации может возрасти, но вопрос о том, что там может второй фронт появиться, как вы считаете,
я считаю,
основательно или действительно есть такая опасность?
Я думаю, что все-таки никакого второго фронта не будет. Молдаване, ну, если... Не может нация вся сойти с ума, если один руководитель там, или какая-то группа руководителей проевропейски настроенных, они будут все время декларировать о таких вопросах, выборы покажут. Я уверен в том, что выборы, если только решали бы избиратели, которые находятся на территории Молдовы, они бы избрали не европейский путь развития, они избрали другой путь. Но открытие второго фронта, это чревато большими последствиями. Вот недавнее заявление, которое делали руководители Грузии, премьер-министр, мэр города Тбилиси о том, что как их провоцировали, как их заставляли в кабинетах премьера, заставляли его прогнуться и открыть второй фронт. Таким же образом, конечно, настаивает и в Молдове. Но прагматичность пока она присутствует, и они понимают о том, что если Молдова территориально, она небольшое государство, численность населения небольшое, и если 2-3 удара ракеты, и этого государства не будет, они это прекрасно понимают.
Ну и экономическая целесообразность.
Вы знаете, вот был период...
Часто диктует политические решения именно,
да,
экономическая целесообразность.
Безусловно. Выделяются специально транши определенные и так далее. И вот это и та целесообразность, о которой вы говорите, она не даст вот возможность все-таки продавить этот вопрос, чтобы они пригласили там украинцев решить этот вопрос или сами попробовать решить вопрос. Будем надеяться, что пройдет мирно.
Гарри Сергеевич, мы сегодня говорим не только об абхазо-приднестровских отношениях, но и вообще о пути развития Приднестровья. Мне бы хотелось на таком прогнозе завершить нашу программу. Вот куда сейчас движется, вот если подытожить весь наш разговор, куда сейчас движется Приднестровье?
Приднестровье движется к мирному решению всех своих вопросов, в первую очередь, конечно же. Она рассчитывает на то, что после встречи двух президентов на Аляске в конечном итоге будет решение украинского вопроса. В этом случае Приднестровье, она неоднократно заявляла на референдумах о том, что она и в едином пространстве себя считает с Российской Федерацией. И в конечном итоге все зависит от решения украинского вопроса в первую очередь. Без этого решения Приднестровье самостоятельно не может никакого решения принимать.
Ну и от этого зависят соглашения, которые подписаны между нашими странами, соглашения, которые сейчас поставлены на паузу между Абхазией и Приднестровьем.
Да, это на временную паузу поставлены. И эти соглашения, которые подписаны, мы рассчитываем не только вот на то, что там на Аляске какие-то разговоры были. А вы посмотрите сегодня вот те встречи, которые произошли в Китае, форум ШОС, и сегодня выстраивается новый блок Россия, Китай, Индия и так далее. И это тоже будет играть определенную роль в решении всех этих вопросов.
Гарри Сергеевич, большое спасибо, что нашли сегодня прийти к нам в студию. Еще раз поздравляем народ Приднестровья с Днем Независимости.
Спасибо. Спасибо большое. Я также присоединяюсь к вашим поздравлениям.
А нашим слушателям напомню, в нашей студии был Гарри Купалба, посол Приднестровья в Абхазии. Мы говорили об отношениях Абхазии и Приднестровья и том пути, который выбирает сама Приднестровье в будущем.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.